В эфире радио «Эхо Кавказ». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Эскинавале, 20:00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. На встречу съезда. Почему Бензин Иванишвили остановил свой выбор на Ираклий Кобахидзе?
Кобахидзе сам создавал конфликтные очаги, и Иванишвили приходилось тушить пожары, зачиненные Кобахидзе.
Российское посольство предупреждает. Алексей Двинянин обеспокоен ситуацией в Абхазии. Выздоровление отложено. В Южной Осетии новый всплеск заболеваемости коронавирусом.
Тяжелых не столько, как было. И поэтому нам легче. Такой небольшой подъем еще будет продолжаться где-то, я думаю, до середины февраля.
Все это, а также гуманитарные вакцины, как поступают в Грузию Pfizer и Moderna. Штурм Капитолия в годовщину штурма в Сухуми. В Букнаре все спокойно, как завершился религиозный конфликт, из чего он начался. Итоги недели в Абхазии, рубрики «Обзор прессы» и «Гость недели», представитель Олимпийского комитета о годе отложенной Олимпиаде и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает моя коллега Кэти Бочуришвили.
Избранный президент США Джо Байден в четверг вечером выступил в Уилмингтоне, штат Делавэр, с официальным заявлением по поводу плана помощи американской экономике, пострадавшей от пандемии коронавируса, общей стоимостью почти в 2 триллиона долларов. Стратегия Байдена, получившая название «План спасения Америки», направлена на ускорение процесса вакцинации, оживление экономики и открытие школ. Выступая в Уилмингтоне вместе с избранным вице-президентом Камалой Харрис, Байден обосновал свои предложения по стимулированию экономики, заявив, что Соединенные Штаты нуждаются в срочной помощи в связи с продолжающейся пандемией COVID-19, а выгоды, которые будут получены в результате реализации плана, намного превзойдут затраты.
Наш план спасения включает незамедлительную помощь американцам, наиболее пострадавшим и наиболее нуждающимся. Мы завершаем действия по предоставлению денежной помощи в общей сложности $2000 людям, которые в этом больше всего нуждаются. Уже выделенных $600 просто недостаточно. Вы просто должны выбирать между оплатой аренды и едой на столе.
Подробности плана были опубликованы представителями переходной команды Байдена Харрис накануне выступления избранного президента. В заявлении говорится, что план послужит в качестве трамплина для восстановления американской экономики после того, как пандемию коронавируса удастся взять под контроль. Вице-президент США Майкл Пенс пообещал обеспечить безопасную передачу власти избранному президенту Джо Байдену. Это заявление прозвучало спустя 8 дней после того, как сторонники президента Дональда Трампа вторглись в здание Капитолия. Он заверил, что Байден и избранный вице-президент Камала Харрис будут приведены к присяге 20 января в порядке, соответствующем американской истории и традициям, и таким образом отдавая дань уважения американскому народу и Соединенным Штатам. Трамп присутствовать на инаугурации не планирует. Избранный президент США Джо Байден получил официальный аккаунт в Твиттере без подписчиков. Команда Байдена недовольна таким решением, так как экс-президент Барак Обама передал свои аккаунты Дональду Трампу вместе с 13 миллионами читателей, пишет BBC. Новый аккаунт избранного президента Press Elect Biden за первые несколько часов работы набрал более 500 000 подписчиков. В день инаугурации 20 января он станет официальным аккаунтом президента США. Ранее в Твиттер не стали объяснять, почему не стали передавать подписчиков Трампа Байдену. Представитель компании сказал, что в 2015 году читатели Твиттера президента передали Трампу по просьбе Обамы. По данным журналистов Washington Post, администратор соцсетей Трампа отказался от передачи читателей Байдену. Блокировка учетных записей Трампа в соцсетях вызвала критику как со стороны рядовых пользователей, так и со стороны мировых лидеров. Пресс-служба московского аэропорта Внуково, куда 17 января должен прибыть рейсом из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный сообщила, что на территории аэровокзального комплекса сейчас не могут проводиться массовые мероприятия и не может быть организована деятельность СМИ. В ответ на запрос «Радио Свобода» пресс-служба Внукова подчеркнула, что эти меры приняты в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения безопасности пребывания пассажиров и гостей. Внукова ссылается на стремительное ухудшение эпидемиологической ситуации во всем мире и карантинные меры в ряде стран, включая Германию.
Эхо Кавказа. Новости.
Россия заявила о начале внутригосударственных процедур по выходу из договора по открытому небу. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России. Согласно документу, государства-участники могут совершать облеты территории друг друга с целью контроля военной деятельности. Соединенные Штаты Америки под надуманным предлогом вышли из договора по открытому небу, говорится в сообщении ведомства. В МИД заявили, что этим существенно нарушен баланс интересов государств-участников, а также нанесен серьезный ущерб и подорван на роль договора. В МИДе утверждают, что российская сторона выдвинула конкретные предложения по поддержанию жизнеспособности договора в новых условиях, однако они не получили поддержки со стороны союзников США. В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях, МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН. Указано в сообщении, Соединенные Штаты официально вышли из договора по открытому небу 22 ноября. Выход из договора стал последним ударом по системе международного контроля над вооружениями, которая неоднократно подвергалась критике со стороны президента США Дональда Трампа. Он жаловался, что Вашингтон либо обманывают, либо несправедливо ограничивают его военные возможности. МИД России тогда осудил решение США.
Спасибо. Международную новость нам прочитала моя коллега Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Бубнов. Переходим к главным темам. Главная интрига политической недели в Грузии. Как справиться в грузинской мечте без формального правления Бедзина Иванишвили? Завтра на партийном съезде Бедзина Иванишвили на посту председателя сменит бывший спикер парламента Ираклий Кабахидзе. Почему выбор остановлен именно на нем, а не на мэре Тбилиси Кахи Каладзе или премьер-министре Георгия Гахария, пыталась выяснить Мзия Паритишвили.
Лидеры грузинской мечты смогли сохранить интригу до завтрашнего съезда партии. Только после нее станет известно, сохранит ли за собой пост генсека партии Мэр Тбилиси Каха Каладзе, или этот пост будет вообще аннулирован. То, что председателем партии будет бывший спикер, а теперь лидер парламентского большинства Иракли Кобахидзе, стало известно еще 11 января, в день, когда основатель правящей партии Бедина Иванишвили сообщил, что покидает партию и политику в целом. Среди ожидаемых преемников Иванишвили Кобахидзе занимал третье место, как и в партийном списке. А Каха Каладзе и премьер-министр Георгий Гахария опережали по рейтингам и популярности даже Бедзину Иванишвили. Может, это и стало причиной того, что их не продвинули. А может, Иракли Кобахидзе победил в закулисных боях? Не вдаваясь в подробности, представители грузинской мечты в комментариях для журналистов лишь категорически опровергали существование в партии кланов и любого противостояния в ней. А Каха Каладзе заявил, что он никогда не цеплялся за должность, и главное для него и в политике, и в спорте, и в бизнесе – служение народу.
Моя сильная сторона – это отношение общества, грузинского народа ко мне, любовь, которую я чувствую на протяжении многих лет. И это самый большой бенефит для меня. Я очень дорожу им. О каких кланах идет речь или противостоянии? Это целенаправленная пропаганда конкретных СМИ, политических партий и так называемых политиков. Они хотят нарисовать какой-то ужас. Якобы в грузинской мечте кто-то с кем-то враждует. Но никто не знает точно, кто, где и почему. Пусть за своими партиями присмотрят и позаботятся о своем политическом будущем.
Заявил Каха Каладзе ТВ «Палитра». О полной гармонии в команде говорил и вице-спикер Гия Вольский.
Это просто неестественно, чтобы у Каладзе и Кабахидзе были трения из-за амбиций. В команде полная гармония. Нет никакого основания для противостояния.
Но в гармонии внутри своей команды не уверен и сам Бедзина Иванишвили. Он не исключил, что после его ухода там возникнут конфликты. А как на ровном месте Иракли Кубахидзе может их создать, хорошо знает бывший соратник грузинской мечты, теперь лидер партии «За справедливость» Эка Беселия. Она не исключает, что очень скоро многие покинут партию, и вполне возможно, что первым не окажутся Георгий Кахария и Каха Каладзе. Кубахидзе сам создавал конфликтные очаги, и Иванишвили приходилось тушить пожары, зачиненные Кубахидзе. Если Иванишвили не будет вмешиваться, Кубахидзе не сможет сохранить единство партии и, наверное, очень скоро окажется руководителем маленького партийного офиса. Что же касается Каладзе, он Кубахидзе рассматривает как своего подчиненного. Если такие отношения продолжатся, то, наверное, они будут терпеть друг друга. А если нет, то очень скоро мы эту партию можем увидеть на оппозиционном фланге. Заявила Эка Беселия. Этого ожидают и в других оппозиционных партиях, говорит представитель нацдвижения Петра Цискаришвили.
Команда мечты изначально была объединена вокруг денег Бедзины Иванишвили. Это был главный консолидирующий фактор. Понятно, что Иванишвили не ушел из грузинской политики. Он контролирует все и всех: экономику, правосудие, чиновников, и не собирается уступать этого. А если он реально оставил партию, что покажет время, то внутренний распри неминуемый.
Ожидается, что после вступления в должность Иракли Кубахидзе еще более яростно будет критиковать и унижать оппозицию. Он называл оппонентов нациями, шманцами, шманциками, отстойными маргиналами. Отличается Кубахидзе и воспевание Бедзины Иванишвили, которого однажды назвал гроссмейстером, а премьера Гахария – мастером.
Это был не доклад, а мастер-класс, который провел вам, представителям отстойной оппозиции, господин премьер-министр.
Заявил в мае прошлого года Иракли Кубахидзе после выступления главы правительства. Кубахидзе стал особенно непопулярным после июня 2019 года, когда его кресло спикера парламента занял российский депутат Сергей Гаврилов во время Межпарламентской ассамблеи Православной Церкви. Под натиском волны протестов тогда Кубахидзе подал в отставку, но, видимо, это никак не повлияло на его авторитет в глазах однопартийцев и Бедзины Иванишвили. Видимо, из-за беспрекословного подчинения, предполагают многие наблюдатели. Восхищение к Бедзине Иванишвили были замечены и те новые члены грузинской мечты, которые завтра будут избраны в Политбюро. Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе, которую оппоненты власти настойчиво называют личным стоматологом Иванишвили, и бывший зам генпрокурора Лаша Нацлишвили. Последний запомнился своими убеждениями в том, что Бедзина Иванишвили незримо присутствует повсюду и во всем.
Бедзина везде. Сегодня, когда говорил премьер-министр Гахари, очень убедительно, это был Бедзина. Сегодня здравоохранение – это он. Вам не нужен Бедзина физически. Все, кто служит людям, начиная с полицейского, включая врача, везде Бедзина, поэтому не нервничайте.
Говорил Лаша Нацлишвили в телеэфире «Имеди» 17 апреля 2020 года. Ожидается, что на завтрашнем 6-м по счету партийном съезде прозвучит еще много от в адрес основателя грузинской мечты. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В интервью абхазскому телевидению посол России в Сухуми Алексей Двинянин выразил беспокойство по поводу преступлений, которые совершаются в отношении русских туристов, бизнесменов и простых жителей, конец цитаты, и того, как подобные дела рассматривает абхазская судебная система. Руководитель аппарата Верховного суда самопровозглашенной республики Джамал Гогия прокомментировал это заявление. С ним побеседовала Елена Заводская.
В своем интервью абхазскому телевидению посол России в Абхазии Алексей Двинянин сообщил, что одно из главных направлений работы посольства с русскими соотечественниками в Абхазии – это защита прав и интересов российских граждан. Особую тревогу российского посла вызывают криминальные случаи в отношении русских туристов, бизнесменов и простых жителей. Алексей Двинянин привел пример преступления, которое было совершено почти 2 года тому назад, а судебное разбирательство по нему длится уже около года. Он считает, что судья затягивает рассмотрение дела.
Судебная система республики, несмотря на имеющиеся вопиющие факты, закрывает глаза на них – если речь идет о преступлениях, совершенных гражданами Абхазии. Я приведу лишь один пример. 31 июля 2019 года в Сухуми произошло жестокое изнасилование и ограбление гражданки России. Подозреваемый в преступлении гражданин Абхазии Абугба был задержан и дал признательные показания. По непонятным для меня причинам и для посольства в целом, в Сухумский суд дело поступило лишь 9 апреля 2020 года, спустя год почти. И с тех пор судья Тыргба всячески затягивает рассмотрение этого дела. Посольство тесно отслеживает данный вопрос. Буквально вчера состоялось очередное заседание суда, на котором присутствовал сотрудник посольства, и обвиняемый сказался больным, несмотря на то, что выглядел, пришел на заседание, выглядел вполне здоровым. И, соответственно, судья Тыргба перенесла заседание на новый срок. Иначе как судебным произволом назвать происходящее я не могу.
Алексей Двинянин заверил, что российское посольство твердо намерено защищать права своих граждан, в том числе и в судебных инстанциях республики. Министерство иностранных дел выступление посла России в Абхазии не комментирует. Его заявление прокомментировал Джамал Гогия, руководитель аппарата Верховного суда. Джамал Гогия подтвердил, что дело находится на рассмотрении в Сухумском городском суде с апреля 2020 года, и это дает основание полагать, что установленные законом сроки нарушены.
Я могу лишь подтвердить, что уголовное дело в отношении несовершеннолетнего Абухба находится в производстве Сухумского городского суда с апреля прошлого года. Конечно же, данное обстоятельство дает основание полагать о возможных нарушениях, предусмотренных законодательством Республики Абхазия, о разумных сроках судопроизводства. За нарушение разумных сроков судопроизводства, в том числе сроков предварительного расследования, сторона может обратиться в суд за присуждением компенсации за нарушение предусмотренных законом сроков судопроизводства, если эти нарушения, по мнению стороны, являются неуважительными. Таких обращений в судебные органы не поступали, поэтому говорить о том, что судопроизводство проводится в нарушении предусмотренных законом сроков, за исключением того, что он длительное время рассматривается, я не могу, потому что для этого должно быть обязательно установлено, что дело в этот период времени находилось без движения. Возможно, это имеет место быть.
Джамал Гогия проинформировал, что Верховный суд признал незаконным и отменил решение судьи Тыргба по делу Абухба, и в отношении нее квалификационная коллегия судей возбудила дисциплинарное производство.
По делу несовершеннолетнего, находящемуся в производстве судьи Сухумского городского суда Екатерины Тыргба, в ноябре прошлого года в Верховный суд Республики Абхазия поступала жалоба на отказ данной судьи в допуске в качестве представителя потерпевшей по делу сотрудника посольства России в Абхазии. Верховный суд признал незаконным данное решение судьи и принял новое решение, которым допустил сотрудника посольства в судебное заседание в качестве представителя потерпевшей. В связи с этим решением в отношении судьи квалификационной коллегии судей Республики Абхазия возбуждено дисциплинарное производство и проводится проверка.
Джамал Гогия пояснил, что в соответствии с конституционным законом о судебной власти, сообщение в СМИ, в котором прозвучала оценка деятельности конкретного судьи и судебной системы в целом, может стать предметом проверки.
Конституционный закон судебной власти, в соответствии с которым поводом для возбуждения дисциплинарного дела в отношении судьи является сообщение в СМИ, в котором приводятся сведения о недостойном поведении судьи или об умалении им авторитета судебной власти. Согласно положениям этого же закона, председатель Верховного суда также вправе организовать проверку сведений о поведении судей судов общей юрисдикции, не соответствующим предъявляемым к ним законодательством и кодексом судейской этики Республики Абхазия требованиям и умаляющим авторитет судебной власти. Из изложенного я могу сделать один вывод, что оценка деятельности судебной системы, прозвучавшей в интервью, может стать предметом проверки как в отношении конкретного судьи, чье имя прозвучало, а также в целом по делам, где жертвами преступления оказались граждане России, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, если для этого будут усмотрены основания, предусмотренные законодательством, уполномоченными на то лицами, Это председатель Верховного суда и председатель квалификационной коллегии судей.
Что касается дела Абухба, то оно в настоящее время находится на завершающей стадии судебного разбирательства, и на ближайшем заседании могут начаться прения сторон, сказал Джамал Гогия. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама. Кавказ» – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Жители гурийского села Букнари пришли к соглашению. Переговоры, которым предшествовал конфликт религиозного характера, завершили сегодня рукопожатием. С чего все началось и каким договоренностям пришли жители села, расскажет Анастасия Славинская.
Перед встречей жители Букнари молились. Православные в храме, мусульмане в частном доме, который используют в качестве молельни. На встрече, которая состоялась в сельском клубе, они в присутствии представителей власти, муфтията и Грузинской православной церкви пожали друг другу руки.
Мы, конечно, приветствуем это. Я действительно был очень рад. Я клянусь, я так рад. Я надеюсь, что мы обе стороны сможем все исправить по-соседски, по-дружески, так, чтобы такое больше не повторилось.
Сказал Шалва Катамадзе, представитель мусульманской общины, проживающей в Букнаре. Местные мусульмане продолжат проводить молитвы в частном доме, который они используют для религиозных ритуалов. С этого дома и начался конфликт между православными и мусульманами несколько дней назад. По селу прошел слух, что дом планируется реконструировать в полноценную мечеть с минаретом и громкоговорителем. Местные мусульмане это отрицали. Мариам Хеладзе, представительница православной общины, считает, что односельчан намеренно хотели поссорить, правда, не уточняет, кто именно. Я с самого начала поняла, что это какие-то внезапно прилетевшие откуда-то слухи были, чтобы обострить ситуацию. Но любовь между нами, возникшая за время жизни бок о бок, даже и без этой сегодняшней встречи, настолько сильна, что она обязательно должна была победить. Участвовавший в переговорах муфти сия Грузии Адам Шантадзе заявил, что рукопожатия, которыми обменялись сегодня жители села, станут символом мирного проживания и взаимного уважения христиан с мусульманами. В свою очередь, протоиерей Басил Гугутишвили, представляющий епархию Шемокмеди, сказал:
«Мы должны все поспособствовать тому, чтобы ситуация успокоилась, чтобы противостояния не было, и отношения между соседями, братьями продолжались так же, как это было раньше. Мусульмане пусть молятся там, где молились до этого, а православные там, где молились они. Будем общаться так, как общались до этого. Между нами будут такие же братские отношения, которые были».
Произошедшее в грузинском селе Букнари прокомментировал сегодня и премьер-министр Грузии Георгий Гахария. По его словам, все попытки посеять межрелигиозную рознь между гражданами Грузии будут строго наказаны.
«Вы знаете, что религиозное разнообразие для нас – это исторический факт. Это наше богатство. Это то, как мы на протяжении веков строили наше государство. И все должны понимать, правительство Грузии было и будет гарантом того, что конституционные права каждого гражданина будут соблюдены».
Сказал премьер. В Центре по изучению и мониторингу прав человека, который исследует конфликты такого толка, полагают, что в вопросе реагирования этот случай отличается от тех, которые происходили ранее, говорит представительница центра Тамта Микеладзе. Например, реагирование со стороны полиции. В прошлые годы, несмотря на явные случаи насилия, задержаний, правового реагирования не было. В этом случае это было. Но то, чего нам не хватает, это работы, ориентированной на долгосрочные перспективы в вопросе позитивной трансформации. Государство, проявляющее заботу, понимает, что подобное отчуждение, напряжение между людьми очень серьезно. Оно включается в процесс для создания более равноправной, солидарной и справедливой среды. К сожалению, у нашей страны очень сложно. Слабый опыт в этом отношении. По мнению Тамты Микеладзе, в этот процесс должны быть вовлечены ряд ведомств, среди которых Министерство образования, социальной защиты и культуры. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Самопровозглашенной Республики Южной Осетии за минувшие сутки выявлен 51 инфицированный коронавирусом. Накануне медики отчитались о 33 зараженных. По сравнению со второй половиной декабря наблюдается резкий рост числа инфицированных. Мурат Гукимухов расспросил юго-осетинских врачей, с чем связан этот всплеск.
По информации юго-осетинских санитарных служб, в республике за минувшие сутки выявлен 51 инфицированный COVID-19. Перед этим, 14 января, медики отчитались о 33 случаях заражения. По мнению вице-спикера юго-осетинского парламента, врача-реаниматолога-анестезиолога Александра Плиева, это подъем заболеваемости после непродолжительного плато во второй половине декабря и начале января, когда количество ежедневно заболевающих варьировалось от 3 до 15. Александр Плиев предупреждал о подъеме заболеваемости во второй половине января еще до Нового года. И чтобы избежать этого, предлагал отказаться от массовых новогодних мероприятий, от встреч президента с жителями районов, от праздничных торжеств и новогоднего базара. Но такое впечатление, говорит Александр Плиев, что жители республики твердо решили ни в чем себя не ограничивать.
Народ расслабился, меньше соблюдает санитарно-эпидемиологические нормативы, увеличивает все равно количество траурных мероприятий. Если на траурные мероприятия, на поминки там собиралось вот сами пик, когда уже люди как бы насторожились, собиралось 100-200 человек, то сейчас уже собирается и 500, и 600. Вот это и есть не только поминки, но и другие мероприятия, снятые ограничения, и поэтому увеличилось количество больных. Но надо сказать, что количество именно стационарных больных не увеличивается. То есть само население тоже как бы вышло из паники. Раньше же паника была, и любой заболевший сразу же бежал, укладывался в больницу. Нагрузка была большая на компьютерный томограф, на лаборатории. Сейчас уже как бы спокойно воспринимают люди, что ну заболел. Определенные схемы лечения и народа есть, можно сказать. И друг другу они передают схемы лечения, и в основном, конечно же, консультируются и по телефону с врачами, и могут выезжать на дом. И большая часть заболевших, значит, лечится дома, амбулаторно лечится.
По прикидкам Александра Плиева, рост заболеваемости продержится до середины февраля, а потом пандемия COVID-19 снова опустится на предновогоднее плато.
У нас небольшое увеличение есть больных, но, в принципе, тяжелых не столько, как было, и поэтому нам легче работать.
Сколько в настоящее время пациентов с тяжелым течением COVID-19?
Ну, на данный момент у нас в реанимации ковида 5 больных, трое на аппаратах. Но мы уже с ними умеем работать, результаты у нас неплохие. Больше уже людей, которые вылечиваются. До этого у нас среди тяжелых и крайне тяжелых больных смертность превалировала. Сейчас превалирует уже излечение.
Как эта динамика выглядит в процентах? Ну, хотя бы приблизительно.
Ну, где-то на 10 человек, если раньше было, если так честно сказать, 5 на 5 или даже 6 на 4, ну, половина погибала. Сейчас уже можно сказать, где-то 80% в лучшую сторону уходит.
По данным Александра Плиева, на сегодняшнее утро из 170 коек в ковид-госпиталях занято 62, то есть немногим более трети. Стационары оснащены как полагается, нет проблем с лекарственными препаратами или средствами индивидуальной защиты. Главная проблема, говорит Александр Плиев, это переутомление медицинского персонала.
Медики выдохлись за это время, и уже как бы кадровый голод достаточно сильно ощущается. Многие заболели. Многие уже не могут физически выходить на работу. Реальная усталость, так называемое выгорание на работе, вот это и есть у медиков, и она достаточно серьезно ощущается, в частности, в реанимации.
Выгорание на работе или синдром эмоционального выгорания – термин, употребляемый в психологии. Понимается как состояние физического и психического истощения, возникающее в ответ на эмоциональное перенапряжение при работе с людьми. Проявляется нарастающим безразличием к своим обязанностям и к происходящему на работе. В негативном отношении к пациентам и коллегам по работе, ощущением собственной профессиональной несостоятельности, неудовлетворенности работой, в явлениях деперсонализации, в конечном счете в резком ухудшении качества жизни. В дальнейшем могут развиваться неврологические расстройства и психосоматические заболевания. По мнению Александра Плиева, переутомление юго-осетинских врачей, работающих в красной зоне, это следствие дефицита медицинских кадров в республике. За все время пандемии их просто некому было подменить. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Слушайте во второй части нашей программы. Когда и как Грузии доставят новые вакцины? Штурм Капитолия в годовщину штурма в Сухуми. В итоге недели в Абхазии Сазиды Чания и гость недели. эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Переходим ко второй части нашей программы. Время региональный выпуск новостей в студии Кети Бочеришвили.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили посетит Брюссель и встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Как сообщается на сайте Североатлантического альянса, встреча Зурабишвили-Столтенберг состоится 22 января. Грузинский лидер также примет участие в заседании комиссии НАТО Грузия. Столтенберг и Зурабишвили проведут совместную пресс-конференцию. Из-за пандемии коронавируса журналистов в штаб-квартиру НАТО не допустят. Они смогут задать вопросы дистанционно. Продолжавшийся несколько недель конфликт между представителями христианской и мусульманской общин в селе Букнари Чухотаурского муниципалитета Грузии исчерпан. Стороны удалось примирить сегодня на встрече с участием политиков и духовенства. Как сообщает телеканал Мтавари, представители христианской общины в очередной раз подтвердили, что они не запрещают проводить молитвы мусульманским гражданам, однако выступают против строительства мечети в селе. Другая сторона, в свою очередь, указала, что среди их требований нет строительства мечети или минарета. Жители Букнари полагают, что процессы, которые развивались в селе в последние дни, были спровоцированы извне, а в обострении ситуации и провоцировании беспорядков была заинтересована третья сила. Кто именно подразумевается, никто ответить не может. Грузия получит все качественные вакцины от коронавируса, заявил премьер-министр страны Георгий Гахария. Он говорит, что по данному вопросу распространяются абсурдные слухи и мнения. Непонятно, откуда эта информация, сказал Гахария на заседании правительства. Премьер отметил, что создана специальная комиссия по вакцинации, которой руководит Министерство здравоохранения. Он перечислил основные задачи комиссии: решение вопросов, связанных с логистикой, определение целевых групп, на которые нужно ориентироваться в первую очередь, скорейшее внедрение в стране качественных и авторизированных на международном уровне вакцин. Премьер подчеркнул, что Грузия рассматривает возможность приобретения вакцин не только посредством международной платформы COVAX, но и другими средствами. В понедельник Минздрав должен будет представить план вакцинации на утверждение Межведомственному координационному совету, пишет «Новости Грузия». Посол России в самопровозглашенной республике Абхазия Алексей Двинянин обеспокоен многочисленными криминальными случаями в отношении граждан РФ, русских туристов, бизнесменов и простых жителей. Об этом он заявил в интервью абхазскому телевидению. Как правило, судебная система республики, несмотря на имеющиеся вопиющие факты, закрывает глаза на них, если речь идет о преступлениях, совершенных гражданами Абхазии, говорит дипломат.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кети Бочеришвили.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Грузию доставят первую вакцину тогда, когда ее подарит нам наш стратегический партнер, и мы должны попросить его помочь нам в формате гуманитарной помощи. Так оценивают перспективы массовой вакцинации грузинские эксперты. О том, какие как будет проходить массовая вакцинация, когда, выяснял Иракли Рагвелидзе.
Согласно информации Минздрава, вакцина Pfizer против коронавируса должна прибыть в Грузию в первом квартале наступившего года в рамках контракта с платформой ООН COVAX. На сегодняшнем брифинге Амиран Гамрилидзе, глава Национального центра по контролю за заболеваниями, подтвердил, что уже перечислены средства для вакцинации 700 тысяч человек или 20% населения. Поначалу в Грузию будут завезены вакцины компании, которые получили одобрение со стороны ВОЗ. Сегодня же Гамкралидзе назвал приблизительные расходы государства на всеобщую вакцинацию населения. Предполагается, что на эту программу будет израсходовано от 65 до 170 миллионов лари.
Я очень хочу, чтобы до конца года прививки сделали 60% населения. Это будет сложно, но возможно. Общество должно проявить солидарность. Мы должны сломить предрассудки антипрививочников, так как кроме вакцины не существует другого инструмента поддержания. поддержания общего иммунитета.
Сказал Гамкрылидзе. Таким образом, в Минздраве признали необходимость серьезной работы с населением для повышения доверия к вакцинации. Своими соображениями на этот счет поделилась глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.
Информирование о рисках на сегодня является одним из наиболее важных компонентов работы с населением. В этих целях необходимо вовлечение медицинского персонала для повышения доверия и в целом повышение осведомленности людей о том, для чего эта вакцина, является ли она безопасной, каковы возможные осложнения, а также каковы преимущества с точки зрения общественного здравоохранения и экономики.
Между тем, Георгий Чаладзе, руководитель Национальной генетической лаборатории, в интервью телеканалу «Товари» усомнился в информации о переговорах правительства.
Власти вводят людей в заблуждение, анонсируя скорейшую доставку вакцин, одобренных ВОЗ. Мы обратились с письмом в платформу COVAX и получили ответ, что на данном этапе переговоров о закупке вакцин Pfizer и Moderna ни в каком формате не велись. В Грузии доставят первую вакцину, которую нам подарит наш стратегический партнер, и мы должны попросить его помочь нам в формате гуманитарной помощи. А риторика властей сейчас не что иное, как запутывание людей и формирование антипрививочных настроений.
Между тем, на фоне этой полемики заболеваемость COVID-19 медленно, но все же идет на спад. Из 16 тысяч протестированных выявлено 1177 человек. 26 скончались. В больницах проходит лечение 3700 больных. Это в разы меньше пиковых нагрузок декабря. Распространение коронавируса повлияло на настроение людей. Об этом свидетельствуют результаты декабрьского опроса консалтинговой компании AST. 56% опрошенных жителей Тбилиси перестали ходить в гости. 60% избегают посещения многолюдных мероприятий, 36% перестали гулять в парках и скверах, а еще 12% совсем исключили наличность из обращения. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Недавний штурм здания Капитолия в Вашингтоне совпал по времени с первой годовщиной штурма дворца президента самопровозглашенной Республики Абхазия. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шарий расскажет о том, как реагировали на это совпадение интернет-комментаторы Абхазии и как спорили об аналогичных событиях в республике минувшие десятилетия местные политики.
Можно было не сомневаться, что в абхазском интернет-сообществе активно отреагируют на события в Вашингтоне 6 января, когда толпа протестующих, поддерживающих попытки 45-го президента США Дональда Трампа отменить объявленный результат президентских выборов 2020 года, штурмовала Капитолий, прорвала службу безопасности и на несколько часов заняла части здания, в результате чего погиб 5 человек. Злорадство по этому поводу, которое бросалось в глаза в выступлениях немалого числа активистов российских телевизионных ток-шоу, вот, мол, он хваленый эталон демократии и законности США, здесь заметно не было. Но абхазские комментаторы находили определенное удовлетворение в том, что не мы только такие, в кавычках, а видео со штурмовиком, усевшимся в кресло одного из известных американских политиков, тут же напомнила многим, как год назад после штурма и захвата здания администрации президента Абхазии его абхазский собрат в кавычках точно так же позировал. Это наши инструкторы поработали со сторонниками Трампа, иронизировали в Фейсбуке. Интересно, что сходная оказалась и реакция некоторых грузинских интернет-пользователей, у которых свои аналогичные вехи в новейшей истории и розовая революция 2003 года, которой большинство в Грузии в свое время, впрочем, гордилось, и Гавриловская ночь в Тбилиси летом 2019 года. Наряду с подобными комментариями в Абхазии, ха, у нас были богапшисты и хаджимбисты, а в Америке теперь трамписты и байденисты, были, конечно, и более обстоятельные и трезвые рассуждения. Да, люди во всем мире из одного теста, и то, что в США отнюдь не идеальное общество, что оно далеко от благополучия Сирия и идиллии уже красноречиво подтвердили погромы прошлого лета. Но при этом не надо отождествлять происходившее у нас и происходящее там. Если штурм Капитолия вызвал в американском обществе шок, то в Абхазии, будем честно говорить, смену власти под силовым давлением стали воспринимать уже как обыденное дело. Хотя очень хочется верить, что у нас уже переболели этой болезнью, и она останется в прошлом. Что касается американской демократии, то у нее такой запас прочности, что не беспокойтесь, она выстоит. Конец цитаты. Между тем, 11 января Высший совет Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии АРВА принял заявление в связи с годовщиной государственного переворота 2020 года. Конец цитаты. В заявлении говорится: 12 января 2020 года произошло событие, которое характеризуется нами как акт насильственного свержения президента страны. Как известно, события начались 9 января со штурма, а потом и захвата комплекса правительственных зданий. Такого разгрома здания государственного учреждения история Абхазии не знала с 2004 года. 12 января 2020 года у резиденции президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба было собрано более 1000 сторонников Аслана Бжания, которые в ультимативной форме потребовали отставки действующего президента Рауля Хаджимба, угрожая тем, что прольется кровь. Президент подал в отставку. Заявление, написанное рукой Рауля Хаджимба, вынес из резиденции нынешний глава Совета безопасности Сергей Шамба и зачитал его под радостные возгласы и стрельбу собравшихся сторонников Аслана Бжания. Беспристрастную оценку событиям 2004, 2014, 2020 годов дадут будущие поколения. Но и сегодня очевидно, что все эти события нанесли урон имиджу страны и еще долго будут отзываться эхом в нашей внутриполитической жизни. Все мы должны понимать, что насильственное свержение власти – это плохая традиция, которая наносит непоправимый вред государству. Конец цитаты. Наблюдатели, конечно, обратили внимание на то, что Высший совет АРВА упомянул в качестве плохой традиции и события 2014 года, когда под нажимом их сторонников после захвата комплекса правительственных зданий ушел в отставку третий президент республики Александр Анквап. И иначе это выглядело бы как купирование исторических событий. Но тем не менее, уже на следующий день провластная политическая партия Амсахара откликнулась ответным заявлением. Вот несколько фрагментов из него. Морально-нравственная оценка заявлений оппозиционеров из АРВА, пытающихся сегодня превратиться в «мелкие совести» в кавычках «нации», не выдерживает никакой критики. Авторы заявления умолчали о том, что именно их сторонники в 2004 году не давали избранному президенту Сергею Багапш возглавить страну, что именно их сторонники в 2014 году совершили госпереворот, и во избежание кровопролития президент Александр Анквап ушел в отставку. Оппозиция в том виде, в котором она существует сегодня, неконструктивна и является дестабилизирующим фактором. Конец цитаты. Высший совет АРВА решил продолжить полемику и 13 января опубликовал еще одно заявление, в котором в частности говорится: «К большому сожалению, мы вынуждены констатировать, что радикальная часть партии Амсахара берет всегда верх над теми членами партии, которые готовы к диалогу и компромиссам». Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Неделя в Абхазии прошла под знаком COVID-19. Больных все больше, смертей все больше, действия властей самопровозглашенной республики все те же. Итоги абхазской недели подводит наш сухумский блогер Изида Чаня.
После новогодних каникул ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Абхазии только ухудшилась. Учитывая, что в официальную статистику по заболеваемости и смертности от COVID-19 попадают не все, то звучащие оценки масштабов могут быть весьма далеки от реальной картины. Госпитали, специализирующиеся на лечении больных, переполнены. Лаборатории с трудом справляются с наплывом пациентов. Многие ковидные больные вынуждены пользоваться услугами частных медицинских учреждений. Власти тем временем будто пребывает в другой реальности. До сих пор у правительства нет никакого плана по выходу из этой тяжелейшей ситуации. Как известно, в проекте бюджета на нынешний год Кабмин вообще не предусмотрел средства на борьбу с пандемией. И это стало одной из причин его непринятия парламентом. Между тем, на этой неделе стало известно, что российский полевой госпиталь намерен покинуть Абхазию. Об этом на совещании штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией заявил заместитель главы администрации столицы Астамур Ашу. Власти города обращают внимание руководства республики на необходимость выделения средств на увеличение койко-мест в больницах, закуп необходимого медицинского оборудования и так далее. На ухудшение эпидемситуации глава государства отреагировал продлением до 10 февраля ограничительных мер, введенных в республике 24 ноября. То есть продлены меры, которые не дали никакого эффекта. Запрет на деятельность дошкольных и образовательных учреждений, объектов общепита, проведение массовых мероприятий. Граждан республики еще раз обязали использовать средства индивидуальной защиты в местах массового скопления, а местные органы власти проводить санитарную обработку. Остается под запретом деятельность театров и музеев. Родители школьников выразили свою обеспокоенность и потребовали обсудить ситуацию со школьным образованием в парламенте. Они заявляют о неэффективности дистанционного образования и считают возможным возобновить традиционный процесс в школах с соблюдением мер безопасности, также продлить учебный год, чтобы компенсировать время, упущенное при дистанционке. Свое недовольство продлением ограничительных мер публично высказал и директор Русского драматического театра Ираклий Хинба, который задает вопрос, на каком основании принято такое решение? Повлияло ли закрытие театров на уровень заболеваемости? По мнению Ираклия Хинба, ограничить то, что реально способствует распространению заболеваемости, у власти не получается. Понять родителей и руководителей объектов культуры можно, так как власти даже не попытались ограничить проведение массовых гуляний, корпоративных вечеринок и традиционных мероприятий, на которые собирается большое количество людей. Свадьбы, похороны, моления. Без сомнения, ковид-копилку пополнил и туристический новогодний бум. Руководство Минтуризма, гордо подсчитывающее барыши от новогоднего сезона, никоим образом не сопоставляет их с распространением пандемии. Бездействие властей частично компенсируется гуманитарной помощью бизнес-сообщества и международных организаций. На этой неделе корейская компания передала администрации Сухума 500 экспресс-тестов на антитела. Тем временем на российской военной базе в Абхазии началась вакцинация от COVID-19 в рамках первой партии на базу доставили 500 доз двухкомпонентной российской вакцины. Вакцину в первую очередь получил медперсонал и командный состав, а также военнослужащие на дежурстве. Пресс-служба президента Абхазии сообщила 12 января, что Аслан Бжания излечился от коронавирусной инфекции. Президент прошел 2 ПЦР-тестирования на COVID-19. Результаты оказались отрицательными. А состояние здоровья премьер-министра Александра Анквап, вывезенного из Гудаутского ковид-госпиталя на лечение в Москву 8 января, ничего не сообщается. Однако 12 января президент страны назначил на должность временно исполняющего обязанности премьер-министра, вице-премьера и министра финансов Владимира Делба. Внимание общественности привлекли действия президента по продлению указа о структуре правительства, что по сути означает, что глава государства отказался от своего предвыборного обещания о реформе существующей системы или даже от механического сокращения штатов. Впрочем, это было понятно и из проекта зарплатного бюджета, представленного правительством в парламент. Еще одна тема, которая получила свое развитие на этой неделе – деятельность по добыче криптовалюты. Совещание провел глава администрации президента Алхаз Квициния, который развеселил публику, спутав совещание с завещанием. На этом совещании и завещании глава МВД Дмитрий Дбар расписался в невозможности исполнить правительственное распоряжение о закрытии майнинг-ферм. После оптимистичных отчетов глав районов об успехах в борьбе с незаконным майнингом, Дбар заявил, что к незаконному этому подключению имеют прямое отношение представители власти, главы и сотрудники местных отделений Черноморэнерго. На этой неделе свое отношение к происходящему в стране высказали представители оппозиционных движений Эдгылара и Аруа. Похоже, что позиции этих организаций сближаются на фоне неблагоприятной ситуации в стране. Общественное движение Эдгылара обратилось к парламенту с требованием экстренного созыва внеочередной сессии. В заявлении перечисляются факты бездействия властей в условиях пандемии, пожара, энергетического и экономического кризиса. В то время, когда в стране полыхали пожары и люди умирали от заразных инфекций, президент, который, согласно информации его пресс-службы, находился на самоизоляции, праздно разгуливал по набережной и пировал в ресторане, говорится в заявлении. Оппозиция требует от депутатов оценить дееспособность и компетентность президента Аслана Бжани и премьер-министра Александра Анпап. Ветераны войны Аруа также обращаются к парламенту и, отмечая недееспособность действующей власти, предлагают депутатам принять закон об импичменте президента. Отрешение должности главы государства не должно быть связано с переворотами. Оно должно происходить в рамках конституционного поля и в соответствии с законом, говорится в заявлении. Отсутствие реакции Аслана Бжани на многочисленные обращения и вопросы к нему заставляет общественность апеллировать к парламенту. Специально для их Кавказа.
Гость недели.
2021 год – год отложенной Олимпиады. До главного спортивного события остается несколько месяцев. Готовы ли грузинские спортсмены к нему? С этим вопросом Серго Бригвадзе обратился к президенту Национального грузинского олимпийского комитета Лере Хабелову, нашему сегодняшнему гостю недели.
2020 год для спорта стал одним из самых провальных из-за эпидемии. Но удалось ли грузинским спортсменам хоть чего-то добиться за это время?
Вы знаете, что в условиях пандемии практически все международные мероприятия были приостановлены. Но до этого у нас был успех в зимних видах спорта. Мы добились определенных достижений в фигурном катании. Вы знаете, что в прошлом году проводились зимние юношеские Олимпийские игры. Проходили с 9 по 22 января 2020 года в Лозанне. И у нас был бронзовый призер, были чемпионы в командных соревнованиях Алина Бутаева и Лука Берувава. Проводился в прошлом году и чемпионат Европы по вольной и греко-римской борьбе, где у нас также были успехи. Одно золото, 3 серебряные медали и 4 бронзовых. Позже проводился чемпионат Европы по дзюдо. Вот это и все основные мероприятия, которые проводились в прошлом году. Конечно, основной целью для нас была Олимпиада, однако впервые в истории ее проведение отложили на один год. Состоится она уже в этом году, в Токио в июле. Соответственно, все победы, которые мы планировали одержать в прошлом году, перенесли на этот. Нам уже удалось получить 8 лицензий, но весной будут еще проводиться лицензионные турниры. Мы ожидаем, что в Токио будут присутствовать 30-35 спортсменов от Грузии. Правительство Японии и Международный олимпийский комитет заявили, что на этот раз игры обязательно состоятся. Поэтому все, чем мы сейчас занимаемся, это готовимся к ним. В общем, 2020 получился очень сокращенным годом. Для нас один из самых успешных за историю Грузии был 2019. Было очень много победителей разных международных чемпионатов в олимпийских видах спорта. Ждали большего, но в прошлом году не удалось реализовать все задумки. Вот такая короткая оценка итогов прошедшего года получается. Надеюсь, в текущем мы добьемся тех успехов, которых ждали в 2020.
А в каких видах спорта у Грузии уже есть лицензии?
Мы успели взять их в индивидуальных видах. Фехтование, бокс, несколько разновидностей борьбы. Очень близки к тому, чтобы получить лицензию по карате. Там только один чемпионат ждем. В общем, 8 спортсменов, чье участие официально подтверждено. Остальные виды спорта, такие как дзюдо, тяжелая атлетика, в которых наши спортсмены особенно хороши, таких мы не просто ждем лицензии, но рассчитываем на золотые медали. Сейчас просто должны пройти несколько турниров, после которых их участие в Олимпиаде будет подтверждено. В общем, мы ожидаем успехов наших спортсменов.
А как себя показывают тяжелоатлеты?
В 2020 мы практически не участвовали ни в каких турнирах. Должен был состояться чемпионат Европы в Москве, который также отложили. Так что оцениваем спортсменов по 2019 году. А вы знаете, что тогда у наших ребят были большие успехи. Все помнят, чего добился Ваша Тавахадзе. Есть и другие ребята, которые брали медали в разных турнирах. В Токио этот вид спорта будет представлен в 4 весовых категориях. Мы рассчитываем, что кроме Талахадзе лицензию получат еще 2 спортсмена. Конечно, мы ждем минимум 1 золотую медаль и несколько других.
Какие вообще лицензионные турниры ожидаются в этом году?
Конечно, те чемпионаты, которые были запланированы на весну прошлого года, перенесли на 2021. Я бы отметил квалификационный турнир на Олимпийские игры по водному поло. Это командный вид спорта, а Грузия никогда не выступала на Олимпиаде в командных видах спорта. Поэтому мы бы очень хотели, чтобы наши спортсмены получили бы лицензию. А в остальном все по-прежнему. Все турниры и чемпионаты, которые были отменены в прошлом году, пройдут уже в текущем, в тех же странах.
Почему Грузия до сих пор не участвовала в командных видах спорта на Олимпиаде?
Мы на всех Олимпийских играх хотели, чтобы какая-нибудь команда получила бы лицензию. Шанс был у баскетболистов, но они не смогли добиться этого. Теперь остается последний шанс. Лицензию должны получить ватерполисты. Для нас очень важно, чтобы Грузия была бы впервые представлена на играх в командных видах. Делать прогнозы в спорте очень сложно, поэтому скажу просто. Смотрим на это с надеждой.
В последнее время успехи были у юниоров.
Международная федерация дзюдо проводила чемпионат в Дохе. Там было 5 номинаций. В одной из них молодая звезда победил Тато Григалашвили. Кстати, он стал победителем этого турнира, а это очень серьезный турнир. Это один из молодых людей, о которых мы говорили и раньше. Теперь он стал звездой. Конечно, есть ребята и в вольной борьбе, и в классической. Я могу сказать, что многие из них уже оправдали те надежды, которые мы на них возлагали. А Григалашвили уже наш фаворит и будущий претендент на олимпийскую медаль.
А как в целом обстоят дела с зимними видами спорта?
Я уже несколько раз делал заявление по этому поводу, еще когда стало известно, что в 2025-м Грузия будет принимать юношеский олимпийский фестиваль. И для нас одно из первых мест на этом фестивале будет занимать фигурное катание. Я уже сказал, что наши спортсмены добились определенных успехов в прошлом году, и у нас большие перспективы в фигурном катании. Однако для развития этого вида спорта необходима инфраструктура. Сейчас у нас нет специальных залов, в которых бы смогли тренироваться наши ребята. В итоге мы тратим очень большие ресурсы на то, чтобы подготавливать их за рубежом. Мы хотим создать соответствующие базы в Грузии. Речь идет о проекте, направленном на проведение фестиваля в 2025-м, когда мы будем принимать в стране около 2000 спортсменов. Тогда наши спортсмены уже должны будут показать себя на том уровне, чтобы мы сказали, они хорошо подготовлены и у них есть перспективы в этом виде спорта.
Вы часто встречаетесь со спортсменами. Многие потеряли форму за прошлый год.
Год пандемии был очень сложный. Вся спортивная активность была прекращена, в том числе и в Грузии. А невозможно закрыть спортсмена на месяц или два и ждать от него каких-то успехов. Поэтому достаточно быстро координационный совет принял решение и разрешил нашим спортсменам приступить к тренировкам. Однако все же для многих ветеранов, которые очень были близки к большим победам в 2020-м, это оказалось проблемой. Ведь в спорте неважно, месяц или один день ты не тренируешься. Это все равно большая потеря. А восстановиться после таковых очень сложно. Сейчас уже все приступили к активным тренировкам, проводятся сборы, но в первую очередь мы хотим, чтобы у нас не было провалов хотя бы в самых успешных для нас видах спорта и добиться в них не меньших успехов, чем в прошлой Олимпиаде. Если мы хотим повторить успех, это будет хороший результат для Грузии.
Не олимпийский вопрос. Вы представитель спортивной общественности и болельщик. Как встретили поражение Грузии в борьбе за выход в финальный этап чемпионата Европы?
Конечно, очень жаль, что мы проиграли встречу с командой, равной по силе нашей сборной. Неприятно и то, что мы играли у себя дома. Мы должны были победить и выйти в чемпионат Европы. Это спорт, и здесь случается всякое. Но как представитель Олимпийского комитета скажу, я очень недоволен. Очень жаль, что наши ребята не примут участие в чемпионате. Они упустили отличный шанс.
Не менее важным событием было попадание Грузии в список участников Лиги наций по регби.
Конечно, регби в Грузии растет, просто вся эта ситуация, связанная с выборами президента Союза регби, все же повлияла на спортсменов. Но стало понятно, что у нас есть возможности быть представленными на высоком уровне. И сейчас делается все для того, чтобы регби развивалось лучше, чем сегодня.
В общем, чего ждать болельщикам в этом году?
В первую очередь я хочу, чтобы быстрее закончилась пандемия. Думаю, весь мир ждет этого. Хотелось бы, чтобы Олимпийские игры прошли бы безопасно, чтобы все спортсмены были здоровы. Они обязательно возьмут лицензии и добьются того, чего от них ждут болельщики. Как и сами спортсмены, сейчас все включены в эту борьбу.
С Лерой Хабеловым, нашим сегодняшним гостем недели, беседовал Серго Бригвадзе. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго, до завтра.